Знаете, чтобы дать более полное представление о церкви, нужно сразу сказать, что она имеет внешнюю сторону и внутреннюю сторону. Так же, как и каждый человек. Одно дело – его тело, даже, если хотите, его интеллект, его психика, и другое дело – состояние его души. Так вот, и церковь тоже. С одной стороны, это есть общество людей, одинаково верующих. Ну, естественно, как верующих? По-христиански верующих, имеющих, то есть, единое вероучение, единую дисциплину жизни, каноны, таинства, основы, принципы духовной жизни. То есть, это та внешняя сторона, которая в конечном счете выражается в организации, которая тоже именуется церковью. В этой организации есть свои структуры, есть своя иерархия. Вот это внешняя сторона. Кто является принадлежащим к церкви с этой стороны? Каждый, кто крещен. Крещен – все, ты уже член церкви. Ну, о крещении мы с вами говорили, как оно может быть. Но об этом мало кто думает. Об этом никто не думает. Главное, крещен или нет. Это внешняя сторона церкви. Но в этой, именно я подчеркиваю, что в этой не отдельно, а именно в ней, здесь, в этой среде, невидимо, существует тот организм духовный, который наполняет собою только те верующие христиане, которые стремятся жить по Евангелию. Они объединены фактически чем? Духом Святым, в котором они живут. И вот это они-то и составляют, выражают и осуществляют именно церковь саму по себе. Церковь не случайно часто изображают как некий корабль. Ну, корабль больше соответствует, поскольку часто говорим «море житейское». Вот так. И это действительно море житейское, которое бушует множеством страстей и всяких нестроений. Этот образ он хорошо показывает, что церковь является тем местом, где человек может найти для себя соответствующие средства спасения, то есть переплыть это житейское море. Средства, значит, церковь – это есть. Вот оно, что есть, необходимое средство. Оно в себе содержит. Ведь таинство, что такое есть, которое мы можем получить только в церкви? Что такое есть? Это средства, которые помогают человеку в спасении. Многие спаслись без таинств. Мы это знаем. Множество мучеников, первый же разбойник правый, да, которые не успели принять ни одного таинства. Кстати, очень интересно. Христос сказал, кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, не может иметь жизни вечной. И первый же в рай, он говорит, сегодня со мной будешь в раю. Как осторожно нужно относиться к словам и брать необходим действительно контекст, а не вырывать из контекста отдельные фразы и на них основываться. Так вот, церковь в этом смысле тот, если хотите, институт, там, где человек может найти наилучшие средства спасения. Надо нам добраться из Владивостока до Москвы. Можно пешком. Я знаю одного монаха, который пришел, он не был монахом, но дошел, то это ничего удивительного, мы знаем многих таких людей. Можно на машине, можно на поезде, можно на самолете. Много разных средств достижения. Но вот церковь предлагает действительно средства самые, я бы сказал, оптимальные, самые лучшие. Какие же эти средства она предлагает? Прежде всего, это, конечно, правильную жизнь во Христе. Если не будет правильной жизни во Христе, то все прочее не имеет уже никакого значения. Будь ты доктор богословия, будь ты патриарх, будь ты кто угодно. Без этого невозможно спасение. Где можно получить? В церкви. Знание об основах духовной жизни. Церковь, вот эта внешняя даже церковь, дает возможность человеку узнать учение церкви. Учение, то есть знать, во что верить и как верить. Когда мы хотим сказать, вот какая-нибудь баптистская церковь, или не знаю, католическая церковь или нет, православная церковь или не церковь, к Критерии. Вот их несколько, этих критериев. Первое, конечно, это святоотеческое понимание Священного Писания. Вот только сейчас я сказал о разбойнике и о причении. Святоотеческое понимание Священного Писания. Почему об этом говорю? Ну, понятно же, по-моему. Возьмите протестантов, только Писание. Вот, Евангелие говорит – все. Или Ветхий Завет, неважно. Мы говорим – нет. Истинное понимание Писания мы найдем только в святых отцах, которые были просвещены Духом Божьим, и, то есть тем же Духом, который написан в самой Евангелии. И это первое, значит. Первое – это понимание Священного Писания. Второе – понимание самих истин веры, то есть вероучения на основе, опять-таки, святых отцов. Опять святых отцов. Третье – понимание духовной жизни, опять-таки, на основе святых отцов. Не удивляйтесь, что я так подчеркиваю. Мы видим, к чему пришло западное христианство, отступив от святоотеческого учения. Возьмите только одно следующее положение. Бог наделил непогрешимостью в объявлении вопросов веры и жизни римского первосвященника. И когда он говорит «экс-катедра», он безошибочен. Я своими словами передаю этот догмат, который был давно-давно принят, но официально в 1870 году на Первом Ватиканском соборе. Причем там сказано «такой же непогрешимостью, какой он даровал своей церкви». Своей церкви мы знаем. А когда Бог даровал это одному лицу? Когда? Где? Где? Христос даровал такую же власть отпускать и вязать грехи, дал апостолам, всем. Более того, церковь именно их называет. Посмотрите откровение апостола, этих 12 камней, на которых строится всех апостолов. И потом, и самое главное – камнем нерукотворным, на котором стоит церковь, это есть Христос, а никакой человек не может быть камнем таковым. Я просто это привел в качестве примера. А уже сейчас и говорить нечего. Посмотрите, что сейчас с этими гомиками только творится. Сейчас пока протестанты только уже, одна община за другой начинают уже принимать это. Но это нужно будет узнать. Сейчас папа Франческо его зовут, итальянцы, сейчас издал книгу «300 с чем-то вопросов», в которых, это, правда, мне звонили, поэтому я пока только говорю, что мне передали, да, из Рима, в котором, в частности, у него есть «подождите», обращается он к этим гомикам, «подождите немножко, потерпите немножко, потерпите немножко». То есть прямо сказал, что мы скоро и вы будете признаны. И мы видим тенденции, которые сейчас существуют в католической церкви. Их очень много, этих тенденций. Да, да возьмите хотя бы такую. Христос говорит, пусть левая рука не знает, что делает правая. Добродетель, который человек обнаруживает перед людьми, уже не является добродетелью. Что делает папа? Умывает ноги перед телекамерами беженцев. Ноги подросткам, заключенным, берет с собой семьи, 12 человек, беженцев привозит. Вы слышите? Это фарисейство, возведенное в высшую степень. Это что такое? Это что, Евангелие? Нет. Святые отцы? Нет. Тогда что же это? Алексей. Да, Евангелие, только называется фарисейством. Используют слово «раб», которое у нас действительно постоянно употребляется. Раб Божий, там, раба Божия, постоянное. Это первое. Второе. Совершенно не знают смысла слова «смирение». Под смирением, разумеется, действительно рабство, покорность, забитость. пассивность, отсутствие всякой активности и так далее. Виноваты кто в этом? Мы, преподаватели и духовенство. Мы не объясняем, значит, что такое смирение. Более того, часто именно смирись, назовем человека, то есть прекрати там говорить или что-то делать и так далее. Что означает слово «смирение»? Что означает слово «раб Божий»? Это же надо объяснить. Раб Божий что означает? Как я могу быть рабом греха, когда я делаю то, что я знаю, что это зло, а я делаю? То есть я уже раб. Когда я говорю «раб Божий», то это означает, я избрал святость, честность, благородство, любовь своими идеалами. И эти великие идеалы для меня являются смыслом всей моей жизни. И я не отступлю от них. И я раб их. Да, пожалуйста, я согласен. Так вот, и в отношении смирения теперь я хочу сказать, что это такое. Оказывается, забыли аскетическое понимание смирения. Смирение – это то состояние человека, которое возникает у него при условии его решимости жить по Евангелию. Все, я решил жить по Евангелию. Я принимаю христианство. Христа я вижу, что это действительно истина. Евангелие – вот это мне путь жизни. Я принял. Принял? Так. Значит, я должен что? Не обманывать, не осуждать, не злиться, не завидовать. Что со мной? Я вижу, что я хочу, и я то и дело спотыкаюсь. Я-то думал, что это я. И вот сейчас я решил, и теперь я буду святым. А оказывается, сел за стол, уже сыт, и объедаюсь. Выпил рюмку, выпил две, нет, надо 22. Смирение откуда проистекает? Что такое смирение? Это видение того, насколько действительно я не способен стать духовно тем идеалом, который я избрал сам. То есть не завидовать, не осуждать, не ненавидеть. Вот, оказывается, что такое смирение. Это осознание, видение своей поврежденности, своей греховности, своей неспособности стать вот тем, кем я должен быть. Я в этом убеждаюсь, когда? Но только тогда убеждаюсь, когда я приму решение так жить. Пока я не принял решение, я чувствую себя неплохо. Вот что такое смирение-то. А все извратили. Еще раз говорю. Смиренный, значит, забитый. Да ничего подобного. Кто мог Ивана Грозного обличить? Кто? Смиреннейший митрополит Филипп, а больше никто в лицо сказать ему. Или псковский этот юродивый, который встретил Ивана Грозного, когда тот Иван Грозный разгромил Новгород и пришел в Псков, так тот его встретил на палочке верхом. «Ванюша, Ванюша, заходи ко мне». Ванюша знал его, зашел к нему, в его каморку, на стол, чистая белая скатерть, на столе блюдо с куском кровяного мяса. Был Великий пост. «Ешь, Ванюша, ешь!» «Я постом мясо не ем, он в ужасе!» «Ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь? Вон отсюда! Иначе подохнешь так, как твоя лошадь!» Вбегает конюшей, бледный как полотно, и говорит: «Издохла любимая лошадь Грозного». Ни одного человека не тронул Грозный Пскове. Кто это сделал? Святой. А мы называем кого? Святыми. То есть тех, которые достигли смирения. Молитва по учению святых отцов – без внимания совершаемое, уже не только не молитва, а это просто даже оскорбление Бога. Представьте себе, вот сейчас с вами мы разговариваем. Вы бы от меня отвернулись, начали бы разговаривать с кем-нибудь другим, меня спрашивают. Я бы сказал, ну извините, вы со мной хотите разговаривать? Ну тогда я пошел. Так и Бог не слышит пустой болтовни, когда мы вместо молитвы, которая должна совершаться с вниманием и покаянием, благоговением, когда мы без внимания называем слова молитвы, совершаем службы без внимания. Там, где нет внимания, там нет молитвы. А если нет молитвы, то в таком случае и вся наша религиозность оказывается пустым мыльным пузырем. Поэтому мы ничего не достигаем в своей жизни. Именно по этой причине. Поэтому Игнатий Брянчанинов писал, нужно начать учиться молиться. Представьте себе, без молитвы нет религии. Ибо только в молитве человек соединяется с Богом, а не в чем-то другом. Я могу горы сдвинуть. Более того, самое поразительное, можно обратить верующих, там, сделать верующим множество людей. Можно что угодно делать внешнее, но если человек не имеет внутри себя, не молится душой, умом, то в таком случае вся его религиозность оказывается пустой. Вот об этом я говорю. Собственно, это не я говорю, это святоотеческие мысли. Вот как оказывается, что связано с молитвой. И она превращается все больше просто в какую-то богослужебную традицию. Вычитывание, поют, читают, служат. А молится кто? А кто молится? И каждый может себя проверить, как он молится. Взял бы, например, и сказал, вот сейчас я возьму и 10 раз произнесу молитву Иисусу с полным вниманием. И увидит, сколько раз он может произнести с полным вниманием. Тут же убедится. Увидит, оказывается, насколько мы уже находимся в каком-то расслабленном состоянии. И это действительно катастрофа. Если мы будем рассматривать только Бога и святых, как даятели на земных благ, то в таком случае мы ничем не будем отличаться от язычников. Ведь вся суть-то христианства, оно не отрицает того, что нам нужно. Сам Христос научил молиться «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Но мы же должны понимать, что есть вещи первичные, есть вторичные. И когда у нас на первый план выходят земные только нужды, а мы забываем о своей душе, тогда религия, какой бы она ни была, она превращается в язычество. Язычникам только материальное было нужно, только земные блага, больше ничего и не нужно. Вот что. А мы-то, христиане, говорим о чем? Повторяем слова Христа. «Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его». И Христос обещает, и это приложится вам. А это долго ждать, пока приложится. А мне сразу надо. А Царство Божие я, ну, под... Вы знаете, на диалогах, я же участвовал с протестантами, я им иногда говорил такую вещь. Хотите, я вам скажу суть вашей веры? Они, ну, скажите, смеют, зная меня. Я говорю, слушайте, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Они, как это точно? Точно.
Даже не спорят.
Даже не спорят. Пора бы и нам бы немножко обратить на это антиевангелие.